эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о высшем образовании за рубежом, о том, каким образом формируются различные национальные и международные рейтинги, в какой степени они влияют на выбор абитуриентов и как внешняя политика меняет образовательные траектории россиян. Мои собеседники – руководитель исследовательской группы проекта по созданию международных рейтингов вузов «Интерфакс» Алексей Чеплыгин, руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина, руководитель образовательных проектов Британского совета Наталья Равдина и корреспондент журнала «Деньги» Анастасия Напалкова. Мой первый вопрос к Наталье Тюриной, потому что не так давно в «Социальном навигаторе» был такой опрос, кто куда поедет учиться, в том числе собираются ли российские абитуриенты отправляться за рубеж. Вот что показал этот опрос?
На самом деле, действительно, опрос получился очень интересный, но, наверное, достаточно предсказуемый. За исключением одного маленького нюанса, о нем сейчас расскажу. Но в первую очередь, конечно, большая часть наших граждан по-прежнему хочет и желает учиться в Российской Федерации.
То есть российский... Большая часть это сколько?
Ну, 67%. То есть уверенно говорит, что будет учиться в Российской Федерации и сделает выбор именно здесь. А при этом мы полагали, что все-таки... Другая часть нашего населения, вот оставшихся 40, наверное, интересуется в равной степени Соединенными Штатами, Европой, наверное, Азией. И мы думали, что в принципе, вот предполагали, что, наверное, те молодые люди, которые живут за Уралом, в Сибирь, Дальний Восток, все-таки в большей степени ориентированы на Восточную Азию. Наверное, мы думали, это Китай, Сингапур мы предполагали, но мы ошиблись. Все-таки около 23% из тех, кто нам ответил, говорят, что они хотели бы учиться в Европе и Соединенных Штатах. Причем уверенно выбирают Великобританию. А вот азиатские вузы только 3%. И вот здесь, конечно, некоторый такой разрыв был в ожиданиях. Почему? Потому что все-таки, если мы говорим о рейтингах, сегодня мы говорим о рейтингах, то... А сами рейтинги, особенно азиатских вузов, сегодня, ну, вызывают такой очень большой повышенный интерес. Вот мы буквально за последний месяц вместе с QS, это Великобритания, компания крупнейшая, которая делает тотальные рейтинги, опубликовали на русском два исследования. Это рейтинг азиатских вузов и рейтинг латиноамериканских вузов. И мы вот думали, наверное, Азию будут читать лучше, там, Латинскую Америку хуже, то есть вот наши вот представления об этом. Это действительно так, азиатские вузы, они как бы в топе, они в лидерах, это та тема, которая интересна. Но выбираем мы по-прежнему Европу.
Это интересно. И мой следующий вопрос Наталье Равдиной, потому что это такая традиционная история. Россияне очень любят ехать учиться в Великобританию. Да, образование там подорожало некоторое время как. А скажите, что-то поменялось?
Образование действительно подорожало, но не столько для, не так заметно для российских студентов, сколько для студентов из, скажем, Европейского Союза. Потому что для них же раньше стоимость обучения была приравнена к так называемым домашним студентам. Это были довольно низкие цены. Вот, но недавно действительно правительство приняло решение сделать стоимость обучения для всех одинаковой. Таким образом, теперь все студенты, будь то Европейский Союз или Россия, или где-то еще, платят одинаковую стоимость, которая действительно довольно высока. Но для российских студентов принципиально это ничего не изменило. То есть мы наблюдаем тот же тренд по количеству студентов, которые каждый год подают заявление на студенческие визы и, соответственно, уезжают в Великобританию. Вот по последним данным, скажем, 2012-2013 год, это самая свежая статистика от статистического агентства по высшему образованию Великобритании, у нас порядка 3,5 тысяч студентов обучается в Великобритании, и относительно предыдущего года рост составил около 6%. Вот, в принципе, рост каждый год составляет где-то 10, 12, 9%. Поэтому я бы не сказала, что мы наблюдаем какое-то значительное изменение в этой традиции.
Я Алексея Чеплыгина хочу спросить. Вот есть рейтинг, насколько я знаю, который, ну, специально нацелен, настроен на абитуриентов, на родителей, который некоторое время назад тоже был опубликован, где-то полгода назад. Посмотрели, есть какое-то расхождение.
Что-то вы имеете в виду рейтинг университетов стран БРИКС? На самом деле, да. Предполагается, что вот эти вот международные рейтинги одной из основных своих целевых аудиторий имеют, конечно, домохозяйство, то есть семьи потенциальных абитуриентов. Но реально, к настоящему моменту, они таковыми не являются. Это скорее все-таки элемент госполитики, политических каких-то игр и попыток на основе вот этих вот рейтинговых оценок готовить управленческие решения. Как то мы наблюдали вот 2 года назад, или, по-моему, в прошлом году, вдруг ограничили 200 с чем-то или 300 университетами, дипломы которых облегченным образом засчитываются в Российской Федерации. Или там докторские степени засчитываются облегченным образом, отправив все остальные университеты куда-то за пределы рассмотрения. А что касается потенциальных абитуриентов, то вряд ли они выбирают на основе вот этих вот международных рейтингов. Да, они смотрят в те разделы, которые выстраивают, оценивают университеты по предметам, subject rankings. Да, они смотрят иногда там на страны, в каких странах какие университеты есть. Но потом они заходят в эту страну и пытаются через информационные системы найти программу и университет, или даже факультет университета, департамент, в котором они будут обучаться. И во всех более-менее развитых странах такие системы есть.
Мне кажется, это идеальная ситуация, которую сейчас описали.
Наталья Равдина.
Когда студент действительно сначала смотрит на рейтинг, а потом делает еще какой-то дополнительный ресерч. Но мне кажется, что ценность и внимание к рейтингам велико как раз потому, что многие люди этого не делают. И несмотря на то, что как бы, образовательное сообщество внутри себя вроде как и понимает условность этих рейтингов, но действительно, если мы говорим, в этом году университет Кембридж обогнал университет Оксфорд, что это значит? Что он стал лучше? Вот, нам всем смешно. То есть мы понимаем условность этого, но вместе с тем в широком кругу, тем не менее, мы не можем недооценивать важность рейтингов как для домохозяйств, как вы говорите, так и, скажем, для формирования образовательной политики на уровне государства, поскольку для многих стран, в том числе и для России сейчас, попадание в рейтинг является таким существенным драйвером для развития университета и показателем, по которому его впоследствии будут оценивать.
Да, и рейтинги есть разные, мы чуть позже об этом поговорим, а сейчас я хочу попросить показать нам небольшое так, интервью. Это Московское бюро Центра образовательных программ Global Link, и мы там говорим с менеджерами о том, как обстоит ситуация именно теперь. Да, вот это последние полгода, то есть это не какие-то исследования, которые требуют длинного периода, а это вот то, что происходит сейчас.
Я по опыту работы могла бы сказать, что нашим людям русским рейтинги очень важны, потому что если мы хотим отдавать довольно солидные деньги за высшее образование, мы хотим, чтобы это высшее образование было получено в достойном, уважаемом в мире месте. А рейтинги важны, скажем так, в первую очередь, потом, когда мы более детально начинаем рассматривать ситуацию каждого студента, важен, конечно же, курс, важен предмет, важна локация университета. И уже вот приступая к этой кропотливой работе индивидуальной, мы выбираем университет, который подходит именно этому ребенку для реализации его конкретных целей. Очень часто бывает, что человек отказывается от своего университета мечты рейтингового, чтобы поступить в какой-то реальный вуз, который принесет ему реальную пользу в жизни. Ну, мы, конечно, не можем не замечать изменений, которые происходят и в сознании людей, и в ситуации политической. Есть беспокойство, безусловно, и мы говорим об этом, и мы узнаем ситуацию наших зарубежных коллег и партнеров. Но от программ ребята не отказываются, и в этом году можно проследить такую тенденцию, что у нас скорее некоторый спад программ краткосрочных идет, но все программы, которые планируют долгосрочно, обучение, возможно, с дальнейшим проживанием в стране, к ним интерес повышен. Потому что, как мне кажется, люди все-таки склоняются к тому, чтобы детей отправить учиться в более стабильную экономическую и политическую страну. Что касается университетов, те университеты, с которыми мы работаем, не вводили никаких санкций, никаких ограничений на количество русских студентов. Также наши дети успешно поступают, успешно уезжают, получают визы в обычном режиме. Коллеги обеспокоены ситуацией в стране и переживают о том, что может быть спад русских студентов. Но те студенты, которые уже подали заявки, уже поступили, они с радостью принимаются в выбранное учебное заведение. То есть со стороны наших зарубежных партнеров мы никакого занавеса абсолютно точно не видим. Наоборот, они стараются идти навстречу, помогают по визам, иногда даже делают скидки на обучение. Вот, понимаю, что курс, конечно, растет и делают небольшие, но приятные скидки и стипендии. Я могу сказать, что когда я начинала работу в этой сфере, минимальный процент моих студентов спрашивал меня на первой же встрече, а можно ли мне будет остаться в стране и продолжить там жить или работать. А сейчас это практически спрашивает каждый с самого начала и, исходя из этого, выбирает страну. То есть студентам хочется уехать куда-то, имея перспективы, возможно, продолжить свою жизнь за рубежом.
Ну вот видите, такая любопытная ситуация. Да? Во-первых, родители не боятся и, наоборот, стараются отправить детей. Во-вторых, значит, выбирает не столько вуз, да, сколько страну, где миграционный климат наиболее благоприятен, где можно будет потом остаться. То есть никакой рейтинг вот в этом смысле здесь не будет работать, и что уезжают лучшие. Ну, те, у кого есть еще, конечно, финансовые возможности, но это, в общем-то, образовательная среда, она очень часто бывает связана с этим. И, может быть, поэтому буквально на днях был объявлен тендер на разработку системы управления проектом повышения конкурентоспособности ведущих университетов России. И почти 20 миллионов рублей. Ну, вот интеграция российских вузов в международную академическую систему. Это, наверное, такая попытка тоже вписаться. Но, тем не менее, это очень такая старая попытка, потому что Болонский процесс вроде как вошли. С другой стороны, есть политическая история. Правда, очень маленькое число может поехать учиться за государственный счет. Это магистратура, аспирантура за рубеж. Да, это такая правительственная, это уже недавно, ну, некоторое время как озвученная, но теперь это вот для, по-моему, более широкого спектра специальностей. То есть это такие попытки как-то вот быть конкурентоспособными. То, и вот тот же рейтинг, о котором мы говорили, да, среди стран БРИКС, это тоже попытка показать себя лучше. Да, вот здесь мы среди там Китая, Индии, мы вот на каком месте?
Мы очень достойны. МГУ у нас там на третьем месте. Вообще, кстати, в первой сотне вошло 20 российских вузов вот по последней версии.
Ну, на первом месте китайцы. Алексей, а прошлый рейтинг, он вот буквально полугодичной давности, он такую же картинку давал?
Ну, фактически, да, только там был топ-100, и, соответственно, там было, по-моему, да, 19 российских вузов в этой сотне. И точно так же Синьхуа, Пекин и МГУ Ломоносов. А что касается политики, да, интересный сюжет вы показали, что нет никакого занавеса перед потоком абитуриентов в западные университеты, ну, в университеты развитых стран. Однако вот среди академического сообщества такие все-таки барьеры воздвигаются. Буквально вот в самом начале украинского кризиса или там крымского кризиса разговаривал, это, конечно, я не могу сказать, что это повсеместно, с достаточно известными биологами, и они жаловались на то, что вот посылают в реферируемые международные журналы интересные статьи, и они без обоснования причин возвращаются обратно. Мы не будем рассматривать, потому что вы из России.
А это очень важно, потому что это индекс Хирша, да, влияет?
Конечно,
это
конечно.
Это одна из главных таких историй, которые, ну, так я понимаю, что вот в некоторых рейтингах, в крупных, да, она очень важна. Это исследовательская деятельность, и в том числе публикация.
Да, да.
То есть это значительная часть. Если университет этим не занимается, он...
Конечно.
Но я помню историю, это тоже несколько лет назад было, когда, по-моему, британские вузы как раз против этого выступали. Они говорили, что если оценивать по такому принципу, то очень значительная часть...
До сих пор выступают, особенно математики. Они очень не любят вот как раз наукометрию и подходы по измерению, там, скажем так, успешности исследовательской деятельности по цитированиям. Но, однако же, другого пока не придумано. И вот эти вот наукометрические подходы, библиометрические подходы, они процветают, они используются. Просто нет другого.
Ну, я хочу спросить теперь Анастасию Напалкову, которая интересовалась у зарубежных студентов, как они вот выбирают, собственно говоря, вузы, какие для них важны критерии, да, то есть это тот опыт зарубежный, который используется теми, кто там живет в основном, я так понимаю, да, это Америка?
Да, я опрашивала студентов в Америке и в лучших университетах, в Гарварде, в MIT, и в маленьких университетах в Нью-Йорке. Был вот у меня университет Pace University под Бруклинским мостом практически, там такая курилка у них между автотрассами, где студенты выходят вот на перемены. И большинство из них говорит, что многие из них, там сложно будет сказать, что большинство, я не делала прямо статистическую какую-то выборку, но многие говорят, что они просто выбирали, посмотрели на рейтинг и доверились ему, не стали рассматривать, какие критерии используются. Но есть и другие абитуриенты, которые придирчиво рассматривают вот каждый критерий, из чего сделан рейтинг. Например, была девушка, которая переводится из вот этого плохого университета в другой, где университетские классы поменьше, где больший процент приема на работу, вот, интересующую ее. В общем, она смотрела очень подробно. Но не все это делают, многие просто смотрят вот на общий балл.
Но вообще важно еще, чтобы человек доучился, да, это тоже такая история не только российская, часто уходит по разным причинам, правда, да, и в России, и за рубежом большой достаточно отсев.
Ну да, там есть такой критерий drop-out rate. Мне кажется, что у нас никто не считает, наверное, в наших университетах, да? У нас нет такого, мне кажется.
Нет статистики. Это действительно очень сильный такой вот индикатор. а те в ходе учебы либо по собственной инициативе, либо за неуспеваемостью просто отчисляется студент. Нашим вузам это невыгодно, потому что бюджетные деньги идут на протяжении всего обучения за этим студентом.
И они, как правило, даже не признаются.
Конечно, конечно. И надо до последнего держать этого студента на обучении. А там даже посвящены исследования громадные, где-то на уровне более чем 10%, от 10 до 12% в среднем, дропаут в американских университетах. Это вообще включает механизмы конкуренции между студентами, заставляет просто там двигаться, ну да, бориться там чему-то.
Многие говорили, что они как раз-таки хотят поступать в университеты, где высокий dropout rate и где высокий конкурс, чтобы оказаться, ну, там, в конкурентной среде и можно было совершенствоваться благодаря однокурсникам.
А в то же время, вот два слова буквально. Мы просто в марте провели опрос старшеклассников, которые намереваются идти на биологию, в медицину. По всей России 2000 выпускников, старшеклассников школ. А в мае технарей, тоже выпускников школ, которые пойдут на технические специальности. Так вот, определенно хотят и намереваются обучаться за рубежами нашей Родины меньше процента. А вот зато все выбирают, естественно, российские университеты. И мало того, мы даже заметили, что больше и больше выпускников начинает выбирать не вуз своего города или своего региона, а, например, соседних регионов, то есть намерены мигрировать в пределах страны.
Вот в социальном навигаторе очень удобная такая сетка, да, как можно выбрать направление и какой вуз в самом топе и посмотреть. Вы по каким принципам вот это вот все отбирали, разложили?
Ну, на самом деле, смотрите, мы за последние 4 года стремились сделать все-таки целый комплекс таких ресурсов, разных продуктов и про российские вузы все, и про зарубежные вузы постараться все, для того, чтобы наши вот граждане, все живущие на русскоязычном пространстве, могли прийти и воспользоваться этим ресурсом, причем в одном месте, по возможности. Они поэтому такие однотипные и удобные. Если мы говорим о российских вузах, там как бы три раскладки, такие три закладочки больших. Это прием в государственные вузы на бюджет. Вторая закладочка – это прием в бюджетные организации, которые обучают на платной основе. И третья – это негосударственные вузы с их платными курсами. Но теперь мы уже второй год там добавляем момент, принимающий в том числе и на бюджет. То есть по специальностям показываем, сколько принимают там и на каких основаниях.
И как вы строите российский вот этот вот?
А мы, собственно говоря, не строим. Там несколько систем ранжирования – то есть каждый, приходя туда, может выбирать свои показатели и подбирать для себя те специальности, направления.
Но там тоже
стоимость.
Есть некий такой внутренний рейтинг, он складывается из чего?
Там рейтинга нет точно. Дело в том, что, понимаете, рейтинг, как история, возникшая 20 лет назад, да, он изначально преследовал, вообще придумали эту историю смешники, он преследовал как бы две цели. Первая цель – это, собственно, реклама, причем реклама в чистом виде, и надо просто честно об этом говорить. Вот. А вторая цель, которую уже увидели в этом смысл политики и тоже начали использовать, это для задания приоритетов развития систем. Причем вузов, там, школ, других социальных объектов – это действительно очень эффективный инструмент для задания приоритетов. Если задание приоритетов не происходит, или если мы понимаем, что этот информационный ресурс несет в себе вот действительно цель, связанную с выбором высшего образования или программы высшего образования, то в этой ситуации раскладка на первый, второй, третий, пятый, вот этот лучший, этот хуже, вот я здесь соглашусь с коллегой, наверное, становится не очень корректной. Потому что, например, мне как маме, действительно, вот маме уже старшеклассница почти, мне больше интересно не кто на каком месте, а, собственно говоря, что собой эта программа или этот вуз представляет, в каком климате инвестиционном он находится. Например, если мы говорим о его представительстве на публичном пространстве, мне в принципе интересно, он себя представляет в разных рейтингах или нет, какой у него проходной балл там, если или какие-то другие правила игры, и сколько, самое главное, эта программа стоит, если мы говорим уже о небюджетном, а о собственном финансировании со стороны семьи. Поэтому вот для себя мы видим, что здесь очень важно, показать возможность для родителя, возможность инструмента сравнения разных программ, разных вузов, причем вузов, которые говорят о себе в этом публичном пространстве, и показывают деньги, Вот это очень важно. То есть мы даем возможность увидеть, сколько стоит программа в МГУ, в Питерском госуниверситете, в Самарском, Новосибирском, в Пекине, в Вашингтоне и так далее. И вот здесь, к сожалению, не всегда наши вузы, они оказываются в выигрыше. Я могу точно с уверенностью говорить, что, например, программы китайских вузов и пекинских в том числе, которые, ну, мы говорим, если о тотальных рейтингах, о мировых, они такие более серьезные, да, такие первые места, там, в топе они лидеры, они дешевле в 2-3 раза, чем стоимость обучения в той же Москве, в топовых вузах, которые, ну, скажем так, немножко в другой части того же рейтинга находятся.
Да, вот эти все-таки мы упираемся неким образом в рейтинг. И вы очень удачно выстроили, как мне кажется, вот по специальностям, да, допустим, понятно, что бухучету лучше всего учиться в Гарварде.
Все зависит от того, где вы собираетесь работать. Потому что если вы придете в компанию,
я посмотрела бухгалтером вот по навигатору, как раз там на первом месте по общему проценту положительных оценок, вот по бухучету именно. Там какие-то другие специальности.
Но это же
уже
в данном случае вы приводите сейчас пример, ссылаетесь на исследование QS, да, по сабжекту. Это как раз рейтинг там, и там не в чистом виде навигатор, там рейтинг, и там действительно Гарвард по экономическим программам находится на первом месте. Но российский работодатель скорее возьмет специалиста РЭО имени Плеханова на работу там высококлассного бухгалтера, чем выпускника Гарварда, потому что все-таки люди, которые учатся у нас, они ситуацию немножко по-другому понимают, чем те, кто учится там. Хотя там, конечно, блестящее образование, вопрос только, как его приложить здесь, в российских условиях.
Да, ну и вопрос, который тоже связан, собственно говоря, с теми дипломами, которые признаются в России, не признаются, есть некий список, о котором мы говорили.
Но, знаете, мне кажется, ситуация начнет немножко меняться вот в связи вот с этой открытостью, потому что помимо, собственно, высших учебных заведений, сейчас очень серьезный конкурент вот к очному образованию, онлайн-образованию. Да, мы знаем, что активно развиваются курсеры, которые делают очень много для того, чтобы, ну, скажем так, перевести, украсть, переманить. Будем вот такими терминами говорить. А переманить студентов у конкурентов, например, в отношении американских вузов. Кстати, очень интересная сейчас история произошла между американскими и английскими вузами. Значит, буквально прошла информация, статистика о том, что американские вузы переманили очень много английских абитуриентов в этом году к себе.
Ну, в Канаду много поехали, потому что там дешевле.
Соединенные Штаты на 3%. Но вот история там заключается в том, что курсеры, та же самая, сделают что? Они говорят, окей, ты заканчиваешь у меня курс, и ты получаешь 3%, бывает до 10% скидки на кредиты, которые ты получишь дальше уже там при обучении в MIT, в Гарварде и так далее. И молодой человек, который уже имеет определенную культуру самообразования, говорит, замечательно, да, я уже здесь поучился, я иду дальше в приличный вуз, который меня устраивает, я получаю хорошее формализованное образование. Мне кажется, что мы тоже столкнемся с этой историей очень быстро. Поколение, которое сейчас уже в основной школе, в младшей школе, даже, в общем-то, в старшей школе, это очень медийно, очень активные, активные молодые люди, которые живут в социальных сетях, которые живут в этой онлайн-среде, которые предпочитают послушать курс математики школьный на каких-то дополнительных ресурсах, чем у учителя, и эта традиция будет развиваться. Очень активно. Кстати, у нас есть целые, даже новые теперь, по-моему, конкуренты, курсеры, есть, по-моему, российский универсариум, который тоже решает эту задачу. Так что, в общем-то, здесь поле открыто.
Но еще приходит на российский рынок, так сказать, образовательный. Образование такое свободное, да, оно платное, тем не менее, там действительно преподают, в том числе профессора, и приезжают, да, читают какие-то лекции преподаватели зарубежные, это на английском языке. Вот Настя у нас пример. Наверняка первое ваше образование – это не стрелка, да?
Я закончила журфак Кубанского университета.
Журфак. А потом вы приехали в Москву, и стрелка – это что стало? Второе образование.
Кстати, ну, у меня после окончания университета было уже почти 2 года работы, и я решила посмотреть, вот да, ну, я смотрела и магистерские программы зарубежные, ну, и оказалось, что ближе всего, проще и по насыщенности, и по вот в минимальное количество времени стрелка получается хорошим образованием.
Но вы ездили в Америку для того, чтобы вот опросить, это была ваша какая-то личная инициатива,
да,
это входило в курс?
Это входило в курс, мы были поделены на группы, и каждая группа выбирала себе место для образовательного филд-трипа, для поездки и для исследования. Мы выбрали Бостон и Нью-Йорк, и каждый студент исследовал свою тему. У меня были рейтинги, были у нас также и онлайн-образование, вот, которое вы упомянули, и междисциплинарность, там были разные темы, вот каждый исследовал какую-то свою. Мы встречались с университетскими преподавателями, ходили там на лекции, общались со студентами.
Ну, действительно, смотрите, какие разнообразные возможности. Главное, о них знать, да, вот всем нынешним выпускникам школы, которые должны куда-то все-таки определиться поступать.
Ну, это как раз очень хороший пример так называемого lifelong learning, когда той концепции, которая так популярна сейчас на Западе, и, собственно, как следует из названия, поощряет саморазвитие и дальнейшее образование в любом возрасте. И вот действительно эта идея о том, что сейчас я вот поучусь и все, она отходит в прошлое, и больше и больше возможностей, причем как более дорогостоящих, так и практически бесплатных, и Курсера, и MOOCs, которые вот сейчас недавно тоже такая популярная тема для обсуждения возникли. То есть возможностей действительно очень много, становится больше, что опять же прекрасно.
Я хочу напомнить, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорим о зарубежном высшем образовании. И все-таки мне хочется немножко разделить рейтинги, потому что есть рейтинги, которые меряют какие-то академические достоинства достижения вузов. Да? Есть рейтинги, нацеленные как раз вот на аудиторию будущих студентов-абитуриентов. Алексей, вот расскажите про это, потому что это тоже была такая некая политическая история, есть все-таки попытка как-то это разрулить, унифицировать, была попытка, и нужна она, не нужна, как вам кажется, чтобы все можно было померить, вот как Наталья сказала, сравнить российский вуз, какой-то китайский, американский.
Самый такой вот простейший и наглядная оценка сравнительная университетов должна базироваться на двух оценках. Это академическая репутация, которая замешивается как раз на наукометрии, на библиометрии. Во всех смыслах, не только статьи, но и монографии, патенты, каталоги, все остальное. Вот то, что называется intellectual property. И вторая оценка – это уже человеческий капитал, который продуцирует тот или иной университет. Им его можно оценить вот пока на данный момент только вот на уровне подходов, сформулированных Гарри Вебером. То есть это оценка зарплат выпускников университетов. Через год после выпуска, через два, там, через пять, через десять.
Что в России сделать очень трудно, и пока невозможно.
Пока невозможно. Несколько раз мы пытались, и это очень трудно. Мало того, на Западе тоже этот подход, по крайней мере, в классических университетах и вообще вот в диверсифицированных университетах, он не применяется, потому что это действительно трудно. Применяется только в рейтингах бизнес-школ. Там действительно, во-первых, это маленькие образования, относительно маленькие образования, там маленькие выпуски и в то же время такие вот здоровые сообщества выпускников. Там они с удовольствием делятся этой информацией о своих не только академических достижениях, но и о карьерных достижениях, которые в первую очередь, естественно, трансформируются вот в повышение зарплат. И там достаточно легко вот именно оценивать и успешность выпускников, и успешность как раз бизнес-школ, программ бизнес-образования. Вот в классические университеты, технологические, технические, там, социально-гуманитарные, с этих позиций гораздо труднее оценивать. Ну и вот поэтому в основном они оцениваются по академической, через академические достижения, то есть библиометрия. И вот совершенно такие искусственные, я считаю, индикаторы, как что-то соотношение там студентов на одного преподавателя, интернационализация. Да, партнерство и миграция, мобильность важны, но когда они начинают насаждаться совершенно искусственным образом, вот я просто сужу по нашим университетам, то это совсем нехороший признак. Это ничего не приносит нашим университетам. Если уж интернационализация, она должна каким-то образом естественным путем развиваться. То есть академическая мобильность, она должна на каких-то взаимовыгодных основах строиться, а не на схемных решениях, приглашая там на 0,1 ставки каких-то профессоров из Европы, из Азии, из Америки, и потом отправляя их в отпуск на следующий день. Ну, это просто смешно.
Ну, да, но теперь меряют тоже число иностранных студентов, которые учатся в российских вузах, да, то есть престиж не только в том, что преподаватель приезжает из-за рубежа, но еще такая важная история для, опять-таки, мониторинга вузов, который во многом похож на вот это рейтингование, во всяком случае, по части оценок своих. Да, Наташа хотела... Да,
я просто хотела заметить, что интернационализация как таковая, это гораздо более широкое понятие, чем работают ли у вас появляются иностранные преподаватели. То есть это, безусловно, в рейтинге будет одной строчкой, может быть, даже не в каждом, и вес этого пункта будет разный в зависимости от общего направления, да, оценивания. Но интернализация, вот, скажем, в британских вузах, в британском образовании, это действительно то, что ставится во главу угла сейчас довольно сильно и практически большинством, подавляющим большинством вузов. Стоит не только как в смысле привлечения иностранных преподавателей, и не только в смысле привлечения иностранных студентов, но в смысле создания той среды, которая впоследствии поможет выпускнику быть востребованным не только в конкретной Великобритании или в конкретной России с бухучетом или где-то еще, но сделать его востребованным и облегчит и сделает его существование возможным в любой точке мира. Точно так же, как, ну, если опять говорить про Британию, как, может быть, сильнее, чем в России и, может быть, сильнее, чем в других странах, скажем, идет упор у нас на групповую работу, на то, чтобы студенты, работая между собой, создавали вот эту интернациональную среду. Почему это кажется искусственным в России? Может быть, потому что к этому нужно прийти через какое-то количество времени, через какое, имея уже какой-то опыт за плечами, а не насильственно приглашая преподавателей и студентов из рубежа.
Да, ну, наверное, надо, чтобы просто Россия занимала нужное место вот в этих самых рейтингах, и тогда каким-то естественным образом, возможно, иностранные студенты сюда приедут. А, Настя, вы хотели добавить что-то?
Ну, я хотела добавить тоже, что рейтинги, да, в основном измеряют среду, то есть получается, что они смотрят на вот этот университет как такая коробка, где, ну, они, допустим, могут учитывать там вплоть до качества общежитий и смотреть на соотношение бакалавров и, допустим, магистров и PhD, ну, предполагаю, да, что если студент попадает в хорошую среду, в более академическую, то он, наверное, будет как-то лучше развиваться. Вот действительно, посмотреть на результаты довольно сложно, и, ну, вот самый такой, ну, по-моему, интересный и забавный пример. Один из моих спикеров, пока я проводила это исследование, рассказывал, что это можно назвать реверс-инжиниринг, то есть обратный инжиниринг, когда выбираются какие-то выдающиеся люди, и можно посмотреть, какие университеты они заканчивали, и сделать выводы о качестве того или иного вуза. Но среднюю массу мы все равно, ну, средний выпуск мы практически не можем померить, каких результатов мы не достигли.
Ну, одним из основных критериев будет, как быстро выпускник трудоустроился по специальности. И если с бизнес-школами тема такая, что приходи в бизнес-школу, и после этого у тебя будет зарплата в 10 раз больше, это основной selling point, да, что называется, то для обычного вуза, особенно на уровне undergraduate, первого образования, это то, насколько скоро ты найдешь работу и работу по специальности. То есть вот про этот пункт, по-моему, еще никто не сказал, но он, безусловно, один из основных в оценивании эффективности работы вуза.
Да, были исследования у рекрутингового портала Superjob, если я не ошибаюсь, ну, какого-то из, да, рекрутинговых порталов, были исследования на эту тему, и там выяснилось, что выпускники ищут себе вот первую работу где-то до полугода, да, но тут мы знаем, что есть завышенные ожидания очень часто в России российских выпускников. И это тоже странная история, потому что значительное число людей, студентов уже на последних курсах, они работают. Ну, поэтому это большой вопрос, что это так.
На самом деле, вот то, что касается зарплатных ожиданий, завышенных зарплатных ожиданий, действительно так. Мы, наверное, сделали вот 2 года назад такой информационный тоже ресурс, куда помимо информации о вузах добавили зарплатные ожидания молодых специалистов, которые их закончили. И посмотрели вообще, сколько их на рынке труда, по данным одного из агентств. Вот вы его как раз, Тамара, упоминали сейчас. То есть это те люди, которые к ним пришли уже. Там действительно очень любопытная история. То есть получается, что очень много молодых специалистов, которые закончили очень хорошие российские вузы, они находятся на рынке труда, они конкурируют между собой с очень высокими зарплатными ожиданиями. То есть когда молодой человек, ну, хочет выйти сразу за пределы, например, получать там 1150, там 100. Если он заканчивает региональный вуз, он считает, что меньше 50, то, в общем-то, вообще неприлично разговаривать. А рынок труда вполне естественно не способен и не готов такие зарплаты давать и принимать. Но вот, возвращаясь немножко как бы к теме вузов, может быть, вот еще такой аспект очень важен, на котором нужно тоже помнить и понимать. Когда мы говорим об интернационализации, о тех показателях, которые в рейтингах присутствуют, в международных в том числе, все-таки мы должны понимать, что в этом инструменте, в этих инструментах заложены определенные приоритеты, да, связанные там с развитием международных сообществ, экономических интересов в целом, которые задаются сегодня Западной Европой в том числе. Да, мы понимаем, что каждый рейтинг, я просто все время возвращаться к этой мысли, является носителем определенной идеологии. То есть, если Times, Education, QS – это носители одной идеологии, там шанхайский рейтинг – это уже, собственно, его другие цели, другие он истории преследует, да, там продвижение китайских вузов, то вполне естественно, что мы, когда начинаем играть в эти истории, мы в той или иной степени эти приоритеты принимаем. Но как мы их принимаем? Что получается в итоге? Например, сегодня мы должны понимать, что российские вузы очень привлекательны для абитуриентов зарубежных стран СНГ. То есть Азия, в том числе и Белоруссия, в том числе и Украина, а в том числе и, возможно, и Прибалтика на конкурентной основе. То есть это вот потенциальный рынок, который готов, собственно говоря, ехать в Российскую Федерацию. Это русскоязычное пространство. С другой стороны, если здесь будут созданы условия для преподавания на английском языке, арабский мир очень... Вот сейчас мы как раз открыли целую площадку на своем арабском сайте, где рассказываем о российских вузах, и мы видим очень большой интерес в соцсетях и в тех откликах, которые получаем. Нас спрашивают, где можно остановиться, информация о кампусах и возможности обучения на английском языке.
Ну, это очень интересно, смотрите. То есть поедут сюда, возможно, тоже с какой-то мыслью остаться, да, тогда как часть российских, ну, лучших абитуриентов, да, поедет туда с той же мыслью там остаться. Я просто хочу показать еще один небольшой репортаж. Это уже Краснодар. Наш корреспондент Евгений Титов сходил в несколько центров образовательных программ, которые работают с иностранными университетами, и это уже Краснодар. Понятно, там немножко другая история, но вот мы можем ее тоже услышать.
Мы представляем фирму Students International. Фирма занимается более 20 лет отправкой студентов за рубеж. Офисы имеем по всей России. Даже есть офисы на Украине в том числе. Киев – это главный офис, естественно. Ну и, соответственно, Донецк, Луганск, Харьков, Одесса. Достаточно много представлено. Немножечко пошла убыль студентов. Все-таки, видимо, с политическими ситуациями на мировом рынке это связано. У нас нет каких-то вот политических пререканий, да, на фоне обстановки вот этой всей. То есть я как общалась с людьми из Луганска, из Харькова, из Донецка, я с ними также и общаюсь. Точно так же с киевским офисом. Нормальное взаимодействие, никто никому никаких претензий не предъявляет. Родители не боятся отпускать. Весь вопрос всегда возникает в визах в связи с политическими ситуациями. Сразу у родителей первый вопрос – как получить визу? Есть ли отказы и какова вероятность получения отказа? То есть это самый главный у них критерий идет все-таки. На данный момент все получили визы, ну еще пару человек находится в консульствах на получение. Ну, все вышли, все вовремя и все нормально.
Каждый из родителей, которые воспользовались нашими услугами, и особенно те, которые готовят своих студентов, своих детей к поездке в этом году, обязательно задавали нам этот вопрос. Будет ли безопасно? Какие предпринимаются меры для обеспечения безопасности? Существуют ли какие-нибудь проблемы в общении русских студентов с британцами, с британскими преподавателями и студентами? Я бы сказала, родители обеспокоены. Как правило, однако, достаточно простого терпеливого объяснения, и их сомнения и страхи рассеиваются. Я бы сказала, что решение людей отправлять своих детей за границу мало зависит от политической ситуации. Как правило, это обусловлено степенью, уровнем дохода семьи или готовностью, психологической готовностью ребенка поехать за рубеж и в чужую страну одному, либо психологической готовностью родителей отправить его за рубеж одного. Так что я бы не сказала, что существует большая разница между прошлым годом и этим. Несмотря на то, что украинские события происходят достаточно близко к нам, в нашей работе они мало затрагивают методику и мало затрагивают то, что мы делаем. Единственное, что могло бы оказать на нас влияние, это возможная пересадка в одном из украинских аэропортов. Но этого не происходит. Как правило, мы летаем через Москву. Однако большое количество родителей, как я уже говорила, обеспокоено и несколько паникует по этому поводу.
Ну, вот видите, такая история. С одной стороны, вроде бы образование не имеет границ. Я хочу сказать, что некоторое время назад решили поступать, стали подавать документы, переводиться в вузы Крыма из Украины, потому что можно получить дешевле, хотя там дешевле было образование высшее в Крыму, чем вот в России, да, будут дотации. Потому что, ну, там можно получить российский диплом. То есть вот такие какие-то странные истории, рыночные, чисто рыночные, которые не имеют отношения к политики, которые происходят сами собой.
Тамара, вы знаете, во многом вот эти траектории родительские еще связаны с таким моментом, как присутствие в нашей жизни российской действительности единого государственного экзамена. Об этом надо честно говорить. Дело в том, что когда мы подаем документы в зарубежный вуз, вот мы просмотрели эту историю, разницу между схемой поступления даже зарубежного гражданина там, или российского, да, в российские вузы и зарубежные, а в зарубежный вуз наши результаты единого государственного экзамена никому не нужны. Вот надо говорить честно. А, то есть,
ну, там это то, что как раз провалило Болонский процесс. Ну,
там нужен средний балл по аттестату, ну, плюс, если это требование по знанию языка, на котором ведется преподавание. Плюс целый ряд стран говорит о чем? Вы не знаете нашего языка, никакой проблемы, мы вас обучим, причем за свой счет, бесплатно, первый год, пожалуйста, приезжайте, учитесь. И те, кто погружается в этот процесс, действительно видят в этом смысл, потому что, ну, вот как-то проще решаются эти моменты. Тем более, что когда цена российского вуза и зарубежного становится практически одинаковой, если не дешевле даже с уровнем проживания. Вот. Это реальность. Это и в отношении и балканских стран, и Восточная Европа, и, в принципе, вот в те же Соединенные Штаты. То есть эта реальность есть. Если мы говорим о приеме абитуриентов зарубежных, например, в российские вузы, если абитуриент вот не совсем, скажем так, не является, никакого отношения не имеет к России, то есть вот он совсем зарубежный гражданин, но он готов приехать с деньгами, то он будет поступать по там испытаниям, которые устанавливает, собственно, вуз. Если же он является гражданином, но живет за пределами Российской Федерации, если он претендует на квоту, не являясь гражданином, он все равно будет сдавать единый государственный экзамен. И вот этот момент, он, с одной стороны, да, мы понимаем, это хорошо, с другой стороны, это некоторый такой барьер, который все равно в выборе для семьи существует. Это нужно учитывать.
Мне кажется, прозвучал еще такой важный момент, это то, что касается безопасности. Вот в социальном навигаторе была Латинская Америка тоже, да, представляю, куда можно поехать поучиться, да, выбрать какой-то вуз. А вот насколько обращают, как вам кажется, да, сейчас кто-то мерил это, Алексей, может быть, вы знаете? Вот.
Нет, не мерили, но это действительно важная вещь, оценка безопасности вот среды обучения, она присутствует в информационных системах по выбору образовательных программ на территории Соединенных Штатов и Евросоюза, совершенно точно. Если вы заметили, респонденты в ваших роликах, они как раз и относят к тому, что в основном родители выбирают те страны, которые безопасны для вот, проживания, ну, с безопасной средой. Я вот, насколько вспоминаю, еще там 10 лет назад, а может и больше, в нашей стране, в Министерстве образования, потом, затем в Министерстве образования и науки, вот эту тему тоже ну, поднимали, обсуждали, и эта тема была одной из основных для того, чтобы восстановить поток, приток вот зарубежных студентов в наши университеты. Но до сих пор эта проблема не решена. Хотя вот тот же РУДН с удовольствием принимает каждый год там тысячи первокурсников, правда, из стран третьего мира, которые вполне вероятно достаточно знакомы, вот именно наши стандарты безопасности, они к ним быстро привыкают.
Ну, может быть, наши стандарты безопасности безопаснее, чем да. те стандарты, ну, из которых они приехали.
Я могу просто такое вот воспоминание, небольшую вот просто иллюстрацию сделать. Как-то был у одного профессора в МГУ, и вот он жалуется: я сегодня принимаю экзамены у аспирантов. И вот один разгильдяй, аспирант мексиканский, полгода. Вот он приехал, поступил, за него заплатило правительство мексиканских Соединенных Штатов и исчез. Вот что делать с ним? То ли, значит, выгонять, ну, за него же деньги платятся. Вот он мне написал письмо, что он сегодня прибудет. Приходит этот студент и уже почти на чистом русском языке, хотя вот он не обучался ни часа здесь в университете. «Профессор, вы только меня не выгоняйте. Я чувствую, Россия – это моя страна, Москва – это мой город. Я здесь должен жить, я здесь работаю, но только меня не выгоняйте».
Ну, вот видите, да, полностью. Такая обратная история, да, Настя?
Я хотела кратко добавить по поводу иностранных студентов и безопасности. Вот в институте «Стрелка», где я занималась рейтингами, я училась в группе с иностранными студентами, и мы ходили на экскурсию в Высшую школу экономики, и там спрашивали, а как же удалось привлечь иностранных студентов, потому что вуз как раз вот тоже хотел бы это делать, но не получается. Ну, и безопасность, по-моему, не первый пункт, вот, на который смотрят студенты. В принципе, я думаю, что в Москве все в порядке с этим, но стипендия и преподавание на английском, скорее всего, более важную роль играют, как мне показалось.
Ну вот, тут еще такой тоже важный момент, потому что вот так получается, что все-таки рассматривают страну, где можно остаться как страну до дальнейшей жизни, не столько вуз, и в том числе те, кто приезжает в Россию, очень часто из иностранных студентов, если мы говорим про иностранных студентов. А тем не менее, все-таки как-то качество, оно определяется. Это такой важный момент. Вопрос определения качества вот, подготовки вузов по критериям. Вот могут тут сойтись все участники, как вам кажется? Давайте такой маленький блиц, у нас осталось не так много времени, потому что у академического сообщества представление о качестве, да, собственной работы одно, ожидания студентов, может быть, другие, и какой-то, может быть, политический заказ, тоже о чем мы говорили, это тоже какая-то третья история. Алексей?
Ну вот, я хотел
возможно
бы
возможно ли собрать в одно и это каким-то образом обозначить, определить?
Хотел бы вернуться как раз к теме человеческого капитала. Это действительно важнейшая тема, и надо стараться все-таки прийти к каким-то соглашениям вот, и в измерениях этой достаточно зыбкой материи. И на самом деле вот, университеты развиваются и приходят к совершенно неожиданным уже моделям оценки этого человеческого капитала. Например, в западном мире получили развитие предпринимательские университеты, и Россия тоже здесь старается и следовать этим моделям, по крайней мере, несколько десятков российских технических университетов пытаются эту же модель развивать. Вот, например, MIT, он таким образом измеряет человеческий капитал. Это капитализация компаний, созданных его выпускниками. На настоящий момент она оценивается уже там 10, а может быть и 20 миллиардами долларов. Совершенно свежий университет, Singularity University, созданный NASA и Google. Они идут практически по такому же пути, но повышают собственную капитализацию. Выпускники, учреждающие свои предприятия, 1% отдают в уставном капитале отдают этому университету. И вот за 7 лет существования этот университет стал стоить уже миллиарды долларов. В наши университеты, да, есть 217 ФЗ, но это вот аспект, связанный...
Надо объяснить, что это.
Да, это который делегировал российским университетам возможность создание, ну, то есть капитализации интеллектуального, результатов интеллектуальной деятельности, создание малых инновационных предприятий на основе вот, там, патентов, там, ноу-хау и всего остального, вот, интеллектуальной собственности. Но пока что вот, мы не можем. Все равно вот этот вот бюрократизм, бюрократические путы, такое вот отсутствие автономии университетов, хотя они каждый раз говорится, мало того, многие университеты переведены в статус автономных учреждений.
Ну, традиция-то патернализма очень старинная,
то есть
она изначальная.
Ну как, нет, она не старинная.
Российская?
Ну, нет, не старинная.
С имперских университетов, как только началось, всегда это было государственное.
Императорский, да, императорский университет, но пардон, вокруг них меценаты взрастали, и губернские сообщества, они вполне нормально, они диверсифицировали вот именно фондирование университетов.
Да, это правда. Это
университетов.
Да.
А все вот закончилось, к сожалению, в 20-х, 30-х годах. Вот именно вырос этот патернализм, который чуть-чуть там просел в 90-е, начало нулевых годов, теперь вернулся на тот же уровень, если только не на больший. Поэтому вот здесь вот в российских университетах это достаточно трудно сделать, но я думаю, все равно найдем выходы.
Настя, пожалуйста.
Я хотела сказать, что мне кажется, главное это продолжать считать рейтинги, рэнкинги, всевозможные. быть осторожными с их применением как вот инструмент для принятия законодательных каких-то решений, но считать надо продолжать, чтобы мы хотя бы знали, какие вузы у нас есть, какие у них есть недостатки, преимущества, потому что так хотя бы начинается работа и вот лучшее понимание того, что имеется.
А у кого начинается работа? Потому что это тоже такой ответ серьезный.
У самих вузов, у абитуриенты начинают понимать, что есть не только, допустим, МГУ, и, допустим, 5 каких-то лучших вузов, и другие, на которые не стоит обращать внимание, как-то расширяется понимание. Вот, например, если смотреть наше представление о том, какие лучшие вузы, то обычно там в списке 6 лучших, а все остальные получают очень маленькие баллы. А если мы смотрим на рейтинги, когда добавляются вот уже объективные критерии, то тогда там уже более плавное падение популярности. Поэтому ну, объективные критерии как-то усложняют картину и делают ее более такой.
Ну вот мне кажется, что действительно подробнее. Люди очень часто смотрят на общий рейтинг, да, и даже на направление не всегда понимают, что надо смотреть, потому что в каком-то вузе очень сильном, в хорошей топовой позиции, это направление может быть слабым. Наташа, вы как думаете, действительно можно всем определиться, каким должно быть образование, как его можно померить, и тогда всем будет хорошо?
Прекрасно, когда есть выбор. Ну, то есть это всегда прекрасно, но в образовании, наверное, особенно, потому что это такой основополагающий момент в жизни каждого человека. И мне кажется, что нынешняя молодежь, эти люди, которые получают образование или планируют его вот получать в скором будущем, они находятся в положении близком к идеальному, потому что у них есть развивающаяся система, если мы говорим про Россию, в родной стране, у них есть, в общем-то, довольно широкий выбор вузов в других странах, у них есть возможность поучиться здесь, посмотреть, где им больше нравится, и да, может быть, где-то остаться жить в другом месте, навсегда или на время, и это, безусловно, уникальная точка в жизни, когда вот все пути открыты, и эти возможности реальны. Вот это я считаю совершенно прекрасным, поэтому нужно ли стремиться к тому, чтобы унифицировать это, но для меня, наверное, все-таки нет. Для меня преимущество, безусловно, заключается в разнообразии.
Есть у кого-то еще идеи по поводу того, на чем можно всем договориться, на каком качестве, да, на какой вот стороне качества образования?
Вы знаете, мне кажется, что можно договариваться, вернее, есть уже договоренности такие почти интуитивные, но в отдельных элементах. Говорить о том, что вот мы найдем какую-то вот общую единую точку для всех, там даже не 3 игрока, там 4, там еще есть семья, абитуриент, старшеклассник, наверное, нет. И это очень хорошо, что мы не можем договориться, потому что мы меняемся, окружающий мир очень активно меняется, я имею в виду вот все, что вокруг нас. Наш запрос меняется в этой ситуации. И молодой человек, который приходит в высшее учебное заведение на первую программу, на бакалавриат, это один молодой человек, заканчивает другой молодой человек, приходит в магистратуру, у него запрос третий. И прекрасно, когда много вузов, они разные. И знаете, что самое замечательное, Тамар? Прекрасно, что сейчас молодые люди, с одной стороны, уже знают разные иностранные языки, их уровень достаточен для того, чтобы они работали с разными ресурсами. Прекрасно, что сейчас появляются ресурсы на русском, и их спектр очень большой, и могут читать даже те, кто не имеет к доступ. И прекрасно, что люди реально могут выбирать. В зависимости от своих потребностей, желаний, возможностей, особенностей, индивидуальное развитие, вот как раз мы сегодня говорили об этом, это такой очень важный фактор, потому что это общее движение вперед, и в рамках этого общего движения, наверное, высшее образование – это та самая ключевая тема, в которую все вкладываются, и это прекрасно.
Ну, спасибо всем большое. Мы говорили сегодня об образовании за рубежом, о высшей школе и в российской в том числе. Это был классный час свободы. В московской студии были руководитель исследовательской группы проекта по созданию международных рейтингов вузов «Интерфакс» Алексей Чуплыгин, руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина, руководитель образовательных проектов Британского совета Наталья Равдина и корреспондент журнала «Деньги» Анастасия Напалкова.
Свобода в клубах. Украинско-польский мир. О Майдане и Восточной Украине с поэтом Сергеем Жаданом и директором польского пенцентра Адамом Поморским. Почему поляки поддерживают украинцев? Разговор в Варшаве о польско-украинских культурных связях и о солидарности протеста. В видео и радиотрансляции в воскресенье, в понедельник в 18 часов, в радиоповторе в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно.
Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботила государство. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.